Добрый вечер, дорогие мои второклассники. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вам продолжаю рассказывать. Только я прошу, чтобы все выключили микрофончики, чтобы было хорошо меня слышно. Если я задам какой-нибудь вопрос, то тогда вы включите и ответите, хорошо? А пока что все выключили, и я вам продолжаю рассказывать. Вы помните, что был такой праведник Гедеон? Я вам рассказывал про Гедеона, который избавил еврейский народ от владычества. Кто помнит, чье владычество было тогда? Кто мешал, кто досаждал евреям тогда? От кого спас нас Гедеон? А? Мидьян, совершенно верно, мидьянцы. О, Гедеон, он сражался с мидьянцами, он победил их. Но главное, что он избавил евреев от идолопоклонства. Потому что некоторые евреи тогда, вы помните, что они начали поклоняться Баалю. На самом деле это звучит очень страшно. Это звучит очень страшно, когда пророк Нави, да, он пишет, что евреи стали поклоняться Баалю. Это звучит очень страшно, что евреи забыли Ашема. На самом деле пророк, он обвиняет всех евреев, даже если хотя бы один из них, хотя бы один из евреев, если он поклонился идолу, то вы знаете, что мы все евреи, как одна большая семья. И если хотя бы один из нас совершил какой-то грех, то вина за этот грех лежит на всем народе. Поэтому, когда мы читаем в пророчествах во многих местах, сказано, евреи оставили Ашема, они поклонились, не дай бог, идолам. Мы не должны думать, что, не дай Бог, все евреи так себя повели. Только несколько, иногда даже всего один еврей мог поступить таким образом, чтобы пророк обвинил в этом весь народ. Так вот, Гедеон, его главной заслугой было то, что он искоренил всякую даже память о идолах. Он снес, вы помните, что он снес жертвенник Баалю, и что он срубил Ашеру, и он сражался не только с мидьянами, но и с теми евреями, которые поклонились Баалю. За это его прозвали Ерубааль, сражающийся с Баалем. И евреи были все благодарны ему за то, что Гедеон, он вернул нам любовь Ашема, что он вернул нас к Ашему, что даже те немногие евреи, которые отошли от веры своих отцов и стали поклоняться идолам соседних народов, даже эти евреи, благодаря Гедеону, они сделали тшуву. Они сделали тшуву, они раскаялись и снова стали служить Ашему и только Ашему. Вы помните, что Гедеону сказали все евреи, ты сделал такое великое дело, ты нас спас, мы хотим, чтобы ты был нашим королем. Скажите мне, пожалуйста, Гедеон согласился стать королем или нет?
Нет.
Нет, Гедеон не согласился стать королем. Он сказал, что у нас есть царь царей. Кто у нас есть? Кто у нас есть? Кто
Ашем.
Ашем наш король, и не нужно никакого другого нам короля. Гедеон сказал, я не буду королем. У нас есть Ашем, нам больше ничего не нужно. Посмотрите, когда даже ему предложили стать царем, он отказался. Насколько Гедеон был скромный, насколько он не хотел для себя важных почестей. Вы знаете, что у Гедеона было много жен. Сегодня у каждого мужчины может быть только одна жена. Так постановили наши мудрецы. Тора она не запретила еврею иметь несколько жен и даже много, но Потом мудрецы запретили это, чтобы соседние народы не завидовали нам.
Да. Но почему у Якова было две жены, а не одна?
У Якова было четыре жены. Рахель, Леа, Бильга и Зильпа. Да? Почему у него было четыре жены? Потому что он жил еще до того, как мудрецы запретили. А Тора не запретила иметь несколько жен. Был потом через много-много-много-много лет, через много поколений после Якова был такой мудрец, которого звали Рабейну Гершом. Так вот, Рабейну Гершом, он издал постановление, что у каждого еврея должна быть только одна жена и не больше. Это так называемый херем Рабейну Гершома. И с тех пор у нас только по одной жене у каждого еврея. А до этого могло быть много жен. Так вот, Гедеон, он жил еще задолго-задолго-задолго до Рабейну Гершома, и поэтому у него было много жен, и у него родилось много-много детей. Вы знаете, сколько детей было у Гедеона? У него было 70 сыновей. У него были еще и дочери, но только сыновей у него было 70. Представляете, как много? О, и они все помогали ему в его службе Ашему, в его работе в поле. Все сыновья у него были праведники. Только что мы с Ильяу говорили о том, что у Якова было четыре жены. Ильяу мне сказал, что две, а я уточнил, что было четыре. Но Ильяу тоже прав. Дело в том, что не все жены были равны между собой. Дело в том, что были жены, которым делали хупу и которым выдавали, давали ктубу, брачный договор. Сегодня у всех жен, они жены, которым дают ктубу. Если вы спросите у мамы, она может показать вам ктубу, которую ей дал папа, когда он освятил ее под хупой, освятил ее браком. Да? Вы можете посмотреть ктубу, брачный договор. В те времена, когда было несколько жен, некоторые жены имели ктубу, а некоторые были наложницы. Наложницы – это тоже жена, но без ктубы. И она была не такой важной, как жена с ктубой. Вы помните, у Авраама была жена с ктубой, которую звали... Как ее звали у Авраама жену? Кто помнит? Как звали жену Авраама? Сара, конечно. И кроме того, у Авраама была еще одна жена без ктубы, наложница, которую звали...
Агарь,
совершенно верно. Вы помните, что Сара была госпожа, а Агарь была ее служанка. Но она тоже была жена Авраама, и она родила ему Ишмаэля, и родила ему потом еще много сыновей, уже после того, как Сара умерла, она была возвращена и родила ему много сыновей. Также и у Якова, у него были Рахель и Лея, это жены с ктубой, и у него были Бильга и Зильпа, это наложницы, тоже жены, но без ктубы. Так вот, у Гедеона тоже были и жены, и наложницы. И была у него одна наложница из города Шхем. Кто помнит, что какая история у нас связана с городом Шхем? Что там произошло во времена Якова? То мне напомнить, что-то такое произошло в городе Шхем. Там был владетель этого города Шхем бен Хамор. Помните такого? Что-то он такое сделал нехорошее. Кто мне напомнит? Кто мне вспомнит? Он украл,
утащил.
Он украл, утащил Дину, дочь Якова, Шхем, сын Хамора. Вы помните, что сделали братья Дины, Шимон и Леви с этим злодеем и со всеми его друзьями? Помните, что Шимон и Леви, они пришли и разгромили весь этот город Шхем. Но вокруг города Шхем было еще множество деревень, в которых жили тоже соседи и родственники этого Шхема, сына Хамора, которые тогда не были наказаны и не пострадали. И много-много-много-много лет они продолжали там жить, и они все считали себя потомками Шхема, сына Хамора. Когда евреи пришли в Эрец-Исраэль, жители Шхема, они очень испугались. Они очень испугались, когда евреи вернулись в Эрец-Исраэль, и они прибежали скорее к евреям и напомнили, что мы делали обрезание еще во времена Яакова. Вы помните, что они сделали обрезание, жители города Шхема? Помните? Они напомнили об этом евреям и сказали, что мы хотим вернуться в еврейский народ, мы все делаем обрезание, и мы хотим быть вместе с евреями, и мы хотим лейтгаер, сделать гиюр и быть всегда вместе с евреями. И поскольку они действительно были приняты еще Яковом, Яков разрешил им сделать обрезание, брит-милу, поэтому евреи согласились. И в городе Шхем евреи жили вперемешку вместе с теми потомками Хамора, потомками Шхема, сына Хамора. И со временем эти потомки Шхема, они очень-очень гордились. Вы думаете, они гордились тем, что им разрешили стать евреями? Ха! Они гордились тем, что они потомки кого? Кого они потомки? Хамора, Шхема, сына Хамора. Они стали гордиться тем, что они потомки Шхема, сына Хамора. И даже в некоторых домах они установили идолов. Идолов, которым поклонялся Шхем. До того, как они приняли гиюр. Из-за этого был большой гнев от Ашема на этот город, на город Шхем, на этот город гордецов, и это было как будто бы грязное пятно на одежде еврейского народа. Что они приняли этих шхемцев к себе и разрешили им сделать гиюр, а они потихоньку, эти шхемцы, потихоньку поклонялись своему идолу Шхема, который называется Бааль-Брит. Так они назвали своего идола Бааль-Брит. И вот из этого самого города, из Шхема, была наложница у
Гедеона.
Что? Бааль-Брит означает брит – это союз, а Бааль – властелин, хозяин, господин союза. Так они назвали своего идола, так называл своего родового идола еще Шхем, сын Хамора. Такой у них был идол, назывался Бааль-Брит, властелин союза. Так вот, из этого города Шхем была одна женщина, которая стала наложницей Гедеона. И у нее родился сын. У нее родился сын, ее сын от Гедеона. Он был, кроме тех 70 сыновей, которые родились от других жен, был еще сын от этой наложницы, которого нам не рассказывается, как его вначале звали, но когда он вырос, он изменил свое имя. И он назвал себя Ави-Мелех. Ави-Мелех, что это обозначает? Мой папа царь.
Король.
Король, да. Скажите, пожалуйста, Гедеон согласился быть королем или нет?
Конечно.
Что нет. Конечно? Конечно нет. Конечно нет. А вот его сын, он очень, сын от наложницы из Шхема, он очень-очень-очень хотел стать королем. Ой, настолько он хотел стать королем, что он даже имя свое изменил, назвал себя Авимелех. Мой папа царь, король. Как будто бы он наследник, потомок короля. И, конечно же, это было очень нехорошо и некрасиво. Гедеон уже умер. И долгое время еще после того, как Гедеон умер, евреи все вели праведную жизнь. И его сыновья, его 70 сыновей, они осудили этого своего брата, который сказал, изменил свое имя и назвал себя Авимелех. Они сказали ему: неправда, наш папа не был царем, он не согласился принять, он был скромным человеком. Почему ты хочешь быть царем? Ой, вы знаете, что сделал этот Авимелех? Он стал подговаривать богатых жителей Шхема, стал им говорить: «А, почему мы должны служить, сыновьям Гедеона? 70 сыновей Гедеона, почему мы должны им подчиняться? Я предлагаю вам сделать королем одного человека, меня. И тогда мы будем самыми главными во всем еврейском народе, наш город Шхем будет самым важным, и все будут слушаться только нас, и все будут подчиняться только одному королю, мне». И так он потихоньку склонил владельцев, властелинов, богачей города Шхем, они дали ему много денег, на эти деньги он нанял воинов, солдат, и однажды он с этими солдатами пришел в дом своего папы, уже после того, как Гедеон умер, и они убили всех 70 братьев. Всех его 70 братьев они перебили. Представляете, какой ужасный поступок он совершил?
Кошмар.
Кошмар. Только один самый младший из братьев, он сумел спрятаться, и он спасся.
Но ему было наказание.
Конечно, ему было наказание. Я по порядку все это вам расскажу. Я по порядку все вам расскажу. И после того, как он совершил это страшное преступление, убил своих братьев, собрались Балей Шхем, богатеи Шхема, собрались, и они возвели его, назначили его царем над собой. Они назначили его над собой царем, провозгласили его, что все теперь должны подчиняться этому Авимелеху. Но самый младший из братьев, которого звали Йотам, он сумел спрятаться, и он сумел убежать. Он сумел убежать, и он поднялся на высокую гору, на гору Гризим, и он сказал, облек дух пророчества, и в пророческом даре он сказал, если можно выключить микрофончики, у кого-то микрофон повторяет за мной слова. В пророческом даре этот мальчик Йотам, он сказал: «Если вы, если вы, шхемцы, действительно, действительно считаете его своим королем, этого Авимелеха, если вы считаете, что вы поступили хорошо по отношению к Гедеону, который спас вас всех от мидьянского ига, если вы считаете, что так должно поступать, то тогда служите этому Авимелеху. И он рассказал машаль, он рассказал притчу. Он рассказал притчу, как деревья искали себе царя. Пришли деревья, сказал Йотам, они пришли к маслине, к масличному дереву. И сказали, будь над нами царем. Ответило масличное дерево, разве я могу оставить свои маслины, свое масло, свою ценность и пойти царствовать над вами? Я не хочу царствовать над вами. У меня есть своя работа, у меня есть свои маслины, у меня есть своя должность. Пришли деревья к Тамар. Напомните мне, как переводится по-русски Тамар?
Финик,
о, совершенно верно. Пришли деревья к финиковой пальме и сказали ей, будь над нами царем. Ответила финиковая пальма, у меня есть сладкие финики, у меня есть важная должность в этом мире, я не могу, не хочу я быть царем, у меня есть финики, есть моя сладость, и это мое в этом мире назначение. Пришли деревья к винограднику и сказали, виноградник, виноградное дерево, будь над нами царем, сказала виноградное дерево, мое назначение в этом мире радовать сердца людей и Ашема. Из моего винограда делают вино, которое всех радует. Я не буду царем, я не буду царствовать, у меня есть полезная должность в этом мире. Пришли деревья к колючке и сказали, колючка, хочешь царствовать над нами? Что сказала им колючка? Колючка им сказала, да, я буду царствовать над вами, а если кто-то не захочет, чтобы я царствовала над вами, то огонь, вы знаете, что колючки, они сухие. И если загорается колючка, то от нее распространяется огонь во все стороны. Много-много колючек на земле, и от них загораются соседние большие хорошие деревья. А если кто-то не захочет меня царем, сказала колючка, то я сожгу вас всех своим огнем. Так сказал, такой машаль сказал им Йотам. И он сказал, если вы избрали себе царем колючку, у которого нет никакого полезного дела в этом мире, то в конце концов всем вам грозит пожар, который разгорится от этого злодея, от Авимелеха. И ему не будет от этого никакой пользы и никакого почета, и всем тем, кто его избрал, грозит от него же, от самого пожар и гибель. И это пророчество Йотама, оно действительно потом сбылось. Авимелех, он воцарился в Шхеме. И он сразу стал требовать царских почестей. А тех, кто не давал ему царских почестей, он посылал туда своих наемных воинов. Выключите, пожалуйста. Он посылал туда своих наемных воинов, и они убивали тех, кто отказывался давать царские почести Авимелеху. Вот, появился у него соперник, которого звали, сейчас я вам скажу, как его звали, Так, потерял я его имя, этого злодея второго, который против него восстал. О, вот он. Его звали Гааль бен Авед. Гааль бен Авед, он сказал: а почему это все должны служить Авимелеху? Я тоже хочу быть царем. И я, сказал Гааль бен Авад, я вам ближе, я из прямых потомков Шхема, а не из потомков Гедеона. И он устроил с ним спор, и он привлек на свою сторону часть богатеев Шхема. Они сказали: да, действительно, он нам более близкий родственник, чем сын наложницы Гедеона. И они начали сражаться. И они стали нападать друг на друга. Привел Авимелех своих воинов, и он окружил город Шхем со всех сторон. И всех, кто выходил оттуда, его воины убивали. И они убили этого Гааля бен Аведа, и они убили тех, кто вместе с ним, кто поддержал его. А потом, когда уже закончилось это сражение, оставшиеся богатеи города Шхема, они собрались в условное место для того, чтобы договориться, как им приветствовать победителя Авимелеха. Они-то собрались, чтобы приветствовать его, а он-то подумал, что они собрались для того, чтобы придумать против него, восставать против него, договориться, как воевать с ним. Поэтому он тихо-тихо ночью окружил это место своими солдатами. Он окружил это место, где собрались главы Шхема. Выключите, пожалуйста, микрофон. Микрофон. О. Окружили это место, где собрались властелины, богатеи города Шхема. И Гедеон, он отломал две ветки сухие и сказал всем солдатам: каждый из вас тоже отломите по две сухие ветки, делайте как я. И они забросали этими ветками вокруг все это место тайного сбора шхемских богатеев и подожгли. И все эти самые-самые богатые люди Шхема, 100 человек, мужчины и женщины, они все сгорели в этом огне. Так исполнилось то пророчество, то проклятие, которое сказал Йотам, что те деревья, те люди, те богатеи, которые воцарили над собой колючку Авимелеха, они же и погибли от того огня, который он запалил. И так они были наказаны. А Авимелех все никак не мог успокоиться. Он все искал, кто еще против меня. Он пришел в город, который зовут... Сейчас я вам скажу. Так, сейчас я вам скажу, как этот город называется. Тевец, город Тевец, окружил своими солдатами город Тевец, где спрятались уцелевшие жители Шхема. И они все жители города Тевец, они все отступили в высокую-высокую башню. Высокая башня в середине этого города, его главная цитадель, они все спрятались там. А Авимелех со своими солдатами окружили эту башню. И как вы думаете, что Авимелех придумал сделать с этой башней?
Поломать.
Она каменная. Поджечь, вокруг нее собрать много-много сухого дерева и поджечь, чтобы все люди, которые спрятались в этой башне, чтобы они все изжарились в этом огне. Он не мог ее проломить эту башню, он решил обложить ее со всех сторон деревом и поджечь. И вот когда он вместе со своими солдатами таскал дерево к этой башне, чтобы побольше набрать, чтобы был сильный пожар, из верхнего окошка одна женщина бросила камень, на котором размалывали зерно. Вы знаете, что размалывали зерно тогда между двумя камнями, один камень вращали по-другому и между ними растирали, размалывали зерно, чтобы получилась мука. Так вот, эта женщина взяла этот камень, один из них, и бросила вниз, и этот камень упал прямо на голову. Кому?
Авимелеху.
Прямо Авимелеху на голову он упал. Трах! Ой! Авимелех упал. Он почувствовал, что он умирает. И тогда он сказал своему слуге: «Скорее, скорее, обнажи свой меч и заруби меня, чтобы мне не говорили потом, что меня убила женщина. Это большой позор, что меня победила женщина. Скорее зарежь меня, чтобы не говорили потом, что меня убила женщина». Посмотрите, какие глупости его волнуют. Он уже умирает, и его волнует, что потом скажут, кто его убил, женщина или мужчина. И, конечно же, этот слуга, он его заколол, зарубил, и так он получил свое наказание. А те его солдаты, его люди, которые пришли вместе с ним, они... Да? Что? Что, Авель? А?
Лучше бы он позвал доктора.
Лучше бы позвал доктора.
Он позвал доктора.
Ага. Ну вот, он так решил, и так он получил наказание за свое злодейство, за то, что он убил своих 70 братьев. И так закончилось его царство позорно и его владычество.